Кто хочет, почему они умерли, многие знают. Я думаю, что даже большинство. Просто понять, как это произошло. Да, и то уроки, которые, так сказать, можно будет из этого извлечь. Да, это как бы основная цель нашего урока сегодня. Надеюсь, что на каком-то этапе сможем перейти к началу урока.
Да. Сейчас пошла уже запись на YouTube-канал. У нас все прекрасно заработало. Раф, Ильяу, добрый
день. Да, прекрасно. Значит, с вашего позволения мы начинаем. Итак, мы сейчас находимся в период между праздником Песах и Шавуот. Это период между исходом из Египта и получением Торы. Праздник Шавуот – это праздник получения Торы. И на первый взгляд это должны быть праздничные дни. И на самом деле Рамбан, один из великих комментаторов Торы, пишет, что вообще весь этот период, как вот в празднике у нас есть, скажем, в Суккот есть праздничные дни, Йом-Тов, есть Холь-а-Моэд, то есть полупраздничные дни, которые соединяют между первым и последним днем, говорит Рамбан, что вот все эти вот семь недель, которые соединяют между Песах и Шавуот, это как тот самый Холь-а-Моэд, как полупраздничные дни, которые соединяют все это в единое целое, Песах и Шавуот. И на первый взгляд, это очень-очень радостное время. И у нас есть заповедь Торы считать дни от Песаха до Шавуот. То, что мы называем сфирата омер, счет дней омера. В наших книгах древних, в Мидрашим, Сефер-Хинух, говорится, что причина этого счета, это как кто-то, который ожидает какой-то очень знаменательной даты. И ему эта дата очень важна. И он считает дни. Он не может дождаться этого дня. То же самое мы ожидаем получения Торы. Почему же евреи в это время, они соблюдают некоторые законы траура? Мы знаем, что в этот период люди не женятся, не стригутся, не бреются. Это признаки траура, не слушают музыку. Это очень непонятно. Ведь мы знаем, что любой траур, даже если, не дай бог, у кого-то умирает близкий родственник, он не может продлиться больше, чем год. Это только очень близкие родственники, родители, например. Как же мы можем сейчас соблюдать траур по кому-то, который умер очень-очень давно? О чем речь? В Талмуде говорится, что у Раби Акивы, то есть 1900 лет назад примерно, было 24 тысячи учеников. И все они умерли вот в этот период между Песах и Шавуот, это было в один год, и это была большая катастрофа, и вот те самые признаки траура, которые мы сейчас соблюдаем, они связаны со смертью учеников Раби Акивы. Так не очень понятно, почему это совпадает, почему вообще соблюдаем траур по людям, которых мы никогда не знали, это было очень давно, и не очень понятно нам, вообще, так сказать, было много катастроф и было много разных неприятностей в истории еврейского народа. Почему именно вот ученики Раби Акивы, мы по ним вот справляем некоторые элементы траура? Это все нужно выяснить. И я хочу вместе с вами сегодня открыть источники. И я думаю, что если мы глубоко их изучим, многие вещи для нас будут более понятны. Я открываю Талмуд. В трактате Ивамот, где эта история приводится, написано так. С самого начала говорит Раби Йешуа: если человек женился в молодости, пусть женится и в старости. Были у него дети в юности, пусть будут и в старости. Раби Акива говорит: учил Тору в юности, пусть учит Тору в старости. Был учеником, были у него ученики в юности, пусть будут и в старости. И дальше приводится история про Раби Акиву. Мы сейчас ее изучим, просто понять, что здесь написано до этого. Итак, еще раз. Говорит Раби Йешуа: если человек женился в молодости, по каким-то причинам он сейчас не женат. Или, не дай бог, у него умерла жена, или бывает, что он развелся, и он уже в преклонном возрасте, Раби Йешуа говорит, пусть женится еще раз. То есть это не обязанность, да, это рекомендация. То же самое касательно детей. Да, у него уже есть несколько детей, и он думает, что, может быть, на старости лет мне не стоит рожать новых детей. Нет, пусть будут и в старости. А Раби Акива говорит то же самое касательно Тора. Если учил человек Тору в юности, пусть учит также и в более зрелом возрасте. И то же самое касается учеников. Да, были ученики в юности, не нужно отдыхать. Да, пусть у тебя будут ученики в старости. Непонятно, что здесь говорят. Потому что вроде как вещи ясные. Что нам тут сообщают? Да, если уж мы учим этот отрывок в Талмуде, так мы уже его разберем до конца. Я видел комментарий Раби Йосеф Хаим из Багдада. Он жил в 19 веке. Бен Ишхай, знаменитый Бен Ишхай, у него есть комментарий на Талмуд, и он разбирает подробно этот отрывок. Он говорит так. Человек, который женился в молодости, у него есть дети, он может подумать так. Зачем мне вот сейчас вроде как заводить детей? Ведь, во-первых, непонятно, до каких лет я доживу. А человек молодой, у него есть энергия. Есть энергия заниматься детьми, воспитывать их, вкладывать в них. Он уверен, что, скорее всего, да, он будет гулять на их свадьбе. Человек в пожилом возрасте или уже в преклонном возрасте может подумать так. Да? Во-первых, сил уже нет. Да? Здоровье уже не то. И вроде бы как воспитывать детей. Поди знай, да, доживет ли он вообще до его свадьбы. Может быть, не стоит жениться. Говорит Талмуд, женись. Не беспокойся, женись, и будут дети, будет прекрасно, если будут дети. Говорит Бен Йода интересную вещь. Бен Ишхай. Он говорит так, что ребенок, который рождается, его качество, да, его качество зависит от качества его родителей на момент его зачатия. Так мы могли подумать, да, что взрослый человек, который уже в преклонном возрасте, он не сможет воспитать ребенка. Говорит Бен Йода, не беспокойтесь. Если у человека рождается ребенок в более зрелом возрасте, его качества не отличаются. Как человек, он уже немножко остыл. У него, так сказать, его энергия не бурлит, его ецерара, его дурное начало уже не такое сильное. Это передается в некоторой степени детям. И несмотря на то, что у него нет сил в старости, он все равно сможет поставить как бы достойное поколение и воспитать его, и пусть он насчет этого не беспокоится, потому что качество того ребенка, который у него родится в зрелом возрасте, они все это возместят. Говорит Раби Акива, что человек, который учил Тору в юности, может подумать, ну хорошо, учить Тору это тяжело, да, это серьезная работа. Вот. Так может быть на старости лет перейдем на что-нибудь более легкое? Нет. Почему? Написано, что для нас Тора это не просто знание о Вселенной. Для нас Тора это не просто заповеди. Тора написано в Талмуде, в другом месте, в трактате Кидушин, что Всевышний создал дурное начало. Есть лекарство для дурного начала. Изучение Торы, серьезное изучение Торы, это лекарство против дурного начала. Так пожилой человек может сказать, я уже в возрасте, да, меня уже не беспокоят разные страсти. Нет. Учи Тору в старости тоже, потому что никто не гарантирован. Ецер ара до самой смерти человека не оставляет. И вот Раби Акива говорит про учеников. То же самое касательно учеников. В старости человек уже нет сил разъяснять. У него уже меньше энергии. Нет. Пусть будут ученики в старости. Человек пожилой, его знания намного более серьезные, он знает все глубже. И может быть, ты не будет столько энергии, но твое знание, да, оно возместит этот недостаток. И здесь приводится история, это как бы связано тематически. Написано, что 24 тысячи учеников, а именно, здесь написано не так, написано 12 пар учеников были у Раби Акивы от Гад и до Антипраса. То есть вся территория Израиля. Там, видимо, были разные города, и это было не в одном месте, да, во всех городах. И все они умерли в один период. Почему? Из-за того, что не относились друг к другу с уважением. И написано, что мир опустел, потому что эти люди должны были передавать Тору дальше. И пока Раби Акива не пошел на юг и не воспитал пятерых учеников, приводятся их имена, и те уже продолжили передачу Тору дальше. Что это было за смерть? Написано, что это была болезнь, называемая аскара. Что такое аскара? Это когда она начинается во рту и в горле, да, и человек задыхается. Да, то есть это они все умерли от этой самой аскара, и мы также должны будем понять, что там произошло действительно. И вот с этим связаны как раз те элементы траура, которые вот сейчас есть. Мы скорбим, на первый взгляд, да, мы скорбим о вот этих вот умерших учениках Раби Акивы. Вообще очень интересно, просто хочу заметить один момент. Можно было бы списать все, что здесь происходило, на эпидемию. Да? Есть эпидемии, к сожалению, да, есть глобальные вещи, есть пандемия, есть более локальные эпидемии. Может, произошло что-то, они там вместе учатся, заразили друг друга, да и все, да, что, так сказать, из этого делать такую вот столько шума. Да? Мы видим, что для мудрецов было понятно и ясно, что тут была какая-то проблема, да, тут была какая-то причина их смерти, а именно в данной ситуации, что они не уважали друг друга. Мы видим, да, есть, я хочу просто привести еще несколько историй, где действительно происходит что-то, что можно списать на силы природы, да, и ищут причину. Мы знаем, что есть Творец. И одна из основ нашей веры, то, что Творец, он не только создал этот мир, да, он его постоянно контролирует, он участвует в нашей жизни, он слышит наши молитвы, и ему важен каждый из нас индивидуально. Да, и поэтому, да, если что-то происходит, нету случайности. У этого должна быть какая-то причина, и поэтому мудрецы ищут причину и находят ее. И мы из этого должны делать выводы. В трактате Брахот говорится о том, что у Рав Гуна, да, это был мудрец эпохи Талмуда, у него скисли 400 бочек. 400 бочек вина. Да, он был виноградарь, 400 бочек вина. И его друзья, раввины, сказали, ты должен проверить, да, что они в порядке, да, проанализировать свои поступки, да, может, что-то не так. И он им говорит, вы что, меня в чем-то подозреваете? Отвечают ему друзья, но скажи, пожалуйста, ты разве подозреваешь то, что Творец, Бог тебе будет делать беспредел, просто вот так вот 400 бочек вина скисли? Он говорит, ну что вы намекаете, на что вы намекаете? Вы что-то имеете в виду конкретно? Да, имею в виду конкретное. У тебя на поле работают наемные рабочие. И ты по закону Торы должен давать, вот есть вот ветки, да, то, что остается, видимо, после сбора винограда, ветки, ты их могут взять себе, не знаю, там, для своих нужд, там, для растопки печки, не знаю, для чего. Ты им даешь эти ветки? Он говорит, не даю. Почему не даешь эти ветки? Говорит, ну, Авуна, они воры, да, я знаю всех своих этих рабочих, вижу часто, уходят они из виноградника, да, в конце рабочего дня у них сумочки полные винограда, вы знаете, как хорошие времена в Советском Союзе, да, люди иногда уносили со складов. Я вижу, да, они несут, они воруют мой виноград. Пойдешь к нему, спросишь, откуда виноград. Да, ну, в соседнем магазине купил по дешевке. Да, они воруют. Так вы хотите, чтобы я им еще эти ветки давал? Говорят им его друзья, смотри. Человек, который ворует у вора, да, это тоже называется воровство. Равуна принял, и он сказал, что впредь он будет давать им эти ветки, как, в принципе, и нужно делать, несмотря на то, что они не такие, не совсем чистые люди, эти работники. И написано в Талмуде, что в тот же момент все 400 бочек вернулись в прежнее состояние. Это по одной версии. Талмуд приводит другую версию, что это осталось, вино осталось скисшим, да, то есть такой уксус, да, но его стоимость поднялась до стоимости вина, то есть он ничего не потерял. То есть мы видим здесь, да, что если что-то происходит, нет ничего случайного, есть у этого какие-то причины. В другом месте в Талмуде там говорится о том, что Рав Папа, да, был такой раввин также в эпоху Талмуда, он упал с лестницы, лез куда-то. Упал с лестницы, это было очень высоко. Вот. Ну, что бы мы сделали, да, если бы такое с нами произошло? Ну, человек сначала проверяет, да, все ли на месте, да, двигает руками, ногами, голова шевелится, да, все нормально. Он понимает, что он живой, да. Это приятно. Ну, что бы мы сделали? Ну, спасибо Богу, да, слава Богу, живой, да. Ну, выбросили бы лестницу, да, там, или понесли сразу чинить. Вот, вы знаете, у нас принято так же, да, если есть какое-то хорошее событие, так иногда там в синагоге, да, ставят бутылочку вина, там, или виски, вот, чтобы вместе отпраздновать, что Всевышний сделал чудо. Так бы мы поступали, да? Нет. А папа сидит вот на месте, да? И он спрашивает себя, почему меня Всевышний скинул с лестницы, как какого-то нарушителя субботы. Вы знаете, есть строгие нарушения, нарушение субботы сознательно или идолопоклонство. Там иногда полагается, там, не знаю, люди, человека скидывают откуда. Если меня скинули, значит, есть какая-то причина, и он не может найти. Он сидит вот на месте, он ищет причину, почему он упал. Он не смотрит на то, что лестница недоделанная, да, или что у него скользкие ботинки. Нет, это его не интересует. Если он упал, значит, есть на то причина свыше. Написано, что к нему там же, да, в Талмуде, написано, что к нему подошел один Равхия Барав из Дифти и сказал, что, может быть, была ситуация, что подошел к тебе бедняк, и ты его не прокормил. И тот человек, который отворачивается от бедных, да, он как будто поклоняется идолам, как написано в другом месте в Талмуде, он говорит, да, может быть. То есть была причина также тому, что он упал. Само собой, да, если происходит такая катастрофа, то есть в короткий промежуток умирают 24 тысячи человек, да, и не просто 24 тысячи человек, да, людей очень достойные, это были ученики Раби Акивы, то, несомненно, есть у этого какая-то причина, и очень веская причина. Мудрецы говорят, что за причина? Они не уважали один другого. Что значит не уважали? Нужно понять, во-первых, как это может быть такое. Да? Это же были люди-носители Торы. Да, как они друг друга не уважали? И вообще, Что там происходило? Если они там ссорились, ругались, так это видно невооруженным глазом. Их раввин, рабби Акива, да, который говорил о заповеди «люби ближнего своего себя», да, что это большое правило в Торе, он что, не видит, что там происходит? Он что, не видит, что они ссорятся? Почему рабби Акива не исправил положение, да, если он это видел? Теперь, ну, если рабби Акива это видел, и он не сделал то, что на него было возложено, так почему рабби Акива остался живой? Да, почему его не наказали? Это мне непонятно. Вообще здесь написано в Талмуде, что было не 24 тысячи людей, 24 тысячи учеников, было 12 пар. То есть они сидели парами, как это сейчас в Ишиво, сидят и учатся парами. И вроде как была видимость того, что они дружили. Да о каких ссорах идет речь? Нужно понять, почему мы радуемся, когда это закончилось. Меньше, чем около полутора недель осталось до праздника Лаг ба-Омер. Что такое Лаг ба-Омер? Это 33-й день счета Омер. И какова причина радости в этот день? Это не праздничный день, да, но есть некоторые элементы радости в этот день. В синагогах не говорят таханун и так далее. В этот день уже можно, скажем, в ашкеназских общинах в этот день уже можно стричься. И с этого дня начинаются свадьбы. В сефардских общинах восточных евреев это на завтрашний день. В этом году это выпадает на пятницу, так что и у сфарадим, и ашкеназим это одинаково. Но так или иначе, с чем связана радость Лаг ба-Омер? Так основная причина, которая написана в наших книгах, это то, что эпидемия закончилась. Эпидемия закончилась. И с этим связана радость. Это тоже вопрос, который, я думаю, что многих мучает. Чему радоваться? Если бы осталось пару человек, да, было бы чему радоваться. Никого не осталось. Все 24 тысячи учеников погибли. Все погибли, никого не осталось. Чему радоваться? С чем связана радость Лаг ба-Омер? Я надеюсь, что сегодня мы постараемся как-то частично ответить на все эти вопросы. И начнем с того, что есть еще один источник, о котором не все знают. Этот отрывок в Талмуде, с ним люди знакомы. Есть Мидраш, это тоже древний очень источник, где говорится о том же событии, но немножко по-другому. Там написано так, что там не написано, что они друг друга не уважали. Написано, что они были недоброжелательны друг к другу. То есть есть такое качество, на иврите это называется царут айн. Цар айн – это когда человеку тяжело, когда кто-то другой преуспевает, ему тяжело радоваться радости другого, он завидует успехам других людей. Это называется царут айн. Царут айн. Так это вот то, что у них было. И на самом деле нет в этом никакого противоречия. Рав из Понвижа, рав Канеман, он объясняет таким образом, что одно восполняет другое. То, что они друг друга не уважали, да, то, что написано в Талмуде, у этого была какая-то причина. То, что в сердце у них была какая-то неприязнь один к другому. Неприязнь. Они были недоброжелательны один к другому. И нужно понять, почему. Если мы понимаем, что у этого был корень, то мы уже начинаем понимать, что рабби Акива на самом деле мог это просто не видеть. Может быть, была видимость мира и дружбы. Все в порядке, все друг другу улыбаются, уступают место. Кто-то может даже приготовить стаканчик кофе. Да, вполне возможно. Но внутри, в сердце, у них была неприязнь. И поэтому, может быть, что даже рабби Акива, он не обращал внимания на то, что у учеников что-то происходит. Есть, на самом деле, многие люди, которые, да, стараются с уважением относиться друг к другу, но давайте посмотрим. Да? Часто очень мы скупимся на хорошие слова. Мы скупимся иногда радоваться тому, что у другого человека все хорошо. Как-то однажды рассказывает про Рафинки. Он жил в прошлом веке, его звали Сабами Слободка. Дедушка из Слободки. Слободка – это такой район в Каунасе, там была большая ишива. Вот, и однажды увидели, что он находится в очень хорошем расположении духа, да, и кто-то из учеников спросил, что произошло. Ну, и смотри, есть у меня ученик, который живет далеко-далеко, и он сегодня женится. Так поехать на свадьбу я не могу, да, нет возможности. Но радоваться его радости, да, я могу даже на расстоянии. Это определенное умение, почему-то не всем это легко. и эта же проблема была у учеников Раби Акивы. Был такой раввин, опять же, относительно недавно, это тоже прошлый век, его звали Раби Хацкель, Раби Ехескель Абрамский. Он был в России, да, в 30-х годах, он чудом смог, он был в лагерях Сталина, он смог выехать в Англию. Он был главным раввином Англии определенный период, и потом уже он приехал в Израиль и был раввином в Ишиве Слободка. Так он однажды шел по улице, да и он увидел, что девочка плачет, просто плачет в сторонке. Он подошел, спросил, почему ты плачешь? Она сказала, что Мирьям, другая девочка, сказала, что у меня некрасивое платье. Некрасивое платье. Говорит, сказал Рав Абрамский, иди и передай Мирьям, что Рав Абрамский сказал, что ты красива и твое платье красиво. Да, уметь увидеть хорошего человека, уметь дать ему чувство приятное, да, что у него получается. В этом нуждается каждый. Даже ребенок, маленький ребенок, он нуждается в похвале. Да, он приходит с рисунком из школы или из садика, он хочет, чтобы родители его похвалили. Он убрал за собой, да, он ждет похвалы родителей. Он сделал хороший поступок, он ждет похвалы родителей. Тем более, взрослые люди, да, они в этом также нуждаются. И вот неумение сказать комплимент, это есть проявление вот этого качества царут айн, которое было учеников Раби Акивы. Интересно, да, что в Мишне учитель Раби Акивы говорит про это очень часто. Один из учителей Раби Акивы, его зовут Раби Лезер бен Оркинус, он был один из учеников, он был один из учеников Раби Йоханан бен Закай. То есть мы говорим о первое поколение после разрушения храма римлянами. И вот Раби Йоханан бен Закай собрал своих учеников, написано в Перке Авот. Он говорит, каково то качество, хорошее качество, прямое качество, которое человек должен избрать. Что он имел в виду? Да? Понятно, что есть много качеств. Человек должен быть и добрым, и терпеливым, и не ленивым, и так далее. Что имел в виду? Спросить их учитель. Есть масса качеств, но есть какие-то ключевые качества, имея которые можно достичь целостности во всем. И вот его ученики, один из них был Раби Элиэзер. Раби Элиэзер говорит, это айн това. Айн това — это на иврите хороший глаз. Что это хороший глаз? Это увидеть все в хорошем свете. Увидеть людей в хорошем свете. Увидеть, в конце концов, себя даже в хорошем свете. И обратно этому качеству, это и есть вот этот вот царут айн, да, или айн раа, как он это называет. Таким образом мы видим, да, что Раби Элиэзер называет это тем ключевым качеством, посредством которого можно достичь успеха во всех качествах, над которыми мы работаем. И вот именно этого не доставало у учеников Раби Акивы. В другом месте тот же Раби Элиэзер говорит, пусть почет товарища твоего будет тебе дорог, так же, как твой почет. Я сейчас приведу, мы хотим иногда понять, знакомиться с людьми, что он собой представляет. Как вообще можно прочувствовать человека, как можно понять его, или как это называется, расколоть человека. Царь Шломо, мудрейший из людей, дает нам, как говорится, прямой рецепт. Написано в книге Мишлей. Я прочту это на иврите, потом мы переведем это на русский и разберем. Мицраф лакесов, вехур лизагав, веиши лефи мегалило. Как это переводится? Есть плавильня для серебра, есть руда, да, и мы из нее получаем серебро. Горнило для золота, а человек по мере восхваления своего. То есть лефи мегалило. Что значит по мере восхваления своего? Что имеет в виду сказать царь Шломо? Так, на самом деле, вот у нас есть руда, и мы не знаем, какое там есть содержание золота. Может быть, немножко, может быть, больше. Когда мы это проходит через печь, да, может, называется доменная печь, не знаю, как называется точно, да, и мы видим, что там есть большое содержание золота или не очень большое содержание золота и так далее. Также мы можем понять сущность человека, так говорит царь, что, мол, фиме галало, кого он восхваляет, кто у него на языке. Если человек, он говорит о хороших людях хорошо и умеет их похвалить, и видит в них хорошее, то даже, может быть, сейчас он, вот тот, кто говорит, да, он прям не полный праведник, да, может быть, у него есть масса недочетов, но у него есть очень хорошая сущность, да, у него есть большой-большой потенциал. И с другой стороны, да, есть люди, что человек, он может выглядеть даже очень праведным, да, но его на языке все время плохое, да, он ищет плохое в людях, он, может быть, восхваляет плохих людей, он говорит про плохих людей, да, он кого-то постоянно позорит, клеймит и так далее, и тому подобное. Это так знает, да, что сущность человека, она такова. «Вы ищет фиме галило» – это то, что царь Шломо говорит. То есть, если учеников Раби Акива, да, не хватало этого качества, да, то есть доброжелательности, умение видеть других хорошее, это значит, что была какая-то внутренняя проблема. Была какая-то внутренняя проблема у них. Мы пока еще не понимаем, почему эта причина так строго наказывает, да, но сейчас мы попробуем развивать это более глубоко. Итак, каков корень, да, почему люди, очень многие люди, мы сами тоже с таким трудом готовы другому дать комплимент, сказать что-то хорошее, похвалить его поведение, одежду, работу. Почему это так тяжело дается? И даже если кто-то со скрипом из себя это выдавливает, да, так часто это очень наиграно, да, а если он слышит что другого хорошо, так и там вообще кошки скребут на душе. Почему? Да, почему это происходит? Какова природа этого явления? То есть, если мы узнаем природу этого явления, так, может быть, мы сможем это исправить. И мы скажем несколько причин. Опять же, все это из наших источников. Самая элементарная причина – это недостаток веры. Да? Работа над верой – это работа, да, это нету человека. Есть много уровней. Что я имею в виду? Мы знаем, что все, что происходит, это свыше. У нас написано, что даже бюджет человека, он определяется в Рош ха-Шана, в наш еврейский Новый год, полностью. И человек не может ни добавить, ни убавить. Получается так, что если я вижу товарища, который преуспевает, если я человек, скажем, неверующий, да, я живу как бы вне Торы и заповедей, то я часто могу видеть в нем соперника, да, конкурента, и как же я буду любить, да, если это за мой счет. Да, или кто-то там вдруг он выходит, да, и он занимает в коллективе, да, центральное внимание, да, и я ухожу в тень. И мне кажется, что вот этот человек, да, он мой прямой враг, да, он забирает у меня то, что мне полагается. Вот, и понятно, что само собой сказать, что я его за это любить не буду. А теперь, человек, который знает, как этот мир устроен, и знает, что никто не может коснуться тому, что мне предназначено даже не на волосок, так то, что он процветает на здоровье, да, это у него есть, как говорится, свой режим, у меня есть свой режим, да, у него есть его комплект, который он получает свыше, у меня свой, но кому-то больше, кому-то меньше, как люди рождаются разными, кто-то родился 1,65 м, а кто-то 1,87 м, да, и это не мы определяем, так это облегчает нам быть более лояльным к людям, да, почему я должен его ненавидеть, да, у него есть, у Всевышнего есть особый счет с ним, и у меня есть совершенно другой счет. Я расскажу историю, которую я слышал от своего учителя. Есть город Нейбрак, где большинство людей соблюдающие люди. Так вот, в самом начале, да, после основания этого города, там была только одна типография. И руководил типографией один ученик Хафец Хаим. Хафец Хаим – это Раби Исроэль Мейер из Радина, был такой великий раввин, да, который жил в Белоруссии в начале прошлого века. И вот он был ученик Хафец Хаима, и у него была типография, и было много заказов. И в один прекрасный день, прямо на той же улице, кто-то открывает новую типографию. Прямо напротив. И, как говорится, прямая конкуренция. Да, я не говорю, это можно или нельзя. Да, под закону Торы понятно, что есть такое понятие, как асагат гвуль. Да, то есть не всегда есть право открывать конкурирующий бизнес, да, или дело рядышком. Это отдельный вопрос. Но так или иначе, это был факт. Да, факт, что кто-то открыл типографию прямо напротив. И на следующий день этот рассказ говорит хозяин второй типографии. На следующий день приходит вот этот вот пожилой хозяин первой типографии к нему и стучится. И рассказывает этот вот новый типограф, да, что он думал, сейчас его забросают камнями. Да, он забирает у него клиентуру. И он был поражен. Да, почему? Потому что тот говорит, смотри, я к тебе подошел, ты тут новый в этой сфере, ты, может быть, я уже много десятков лет работаю в типографии, есть какие-то секреты или ремесла, я просто хочу с тобой поделиться, да, потому что это тебе облегчит работу, да, это тебе облегчит освоит новое дело, тот не понимает, как бы, что здесь такого происходит, да, как бы он приходит с ним делиться секретами мастерства, когда он у него забирает клиентов. Ну, я тебе объясню. Смотри, мы с тобой верующие люди. Я знаю, что все, что мне полагается, я получу, независимо от того, откроется здесь одна типография, две, три или пять. Да, все, что мне полагается, я получу без тебя. Но ты забираешь сейчас клиентов. Раньше был занят с утра до вечера, не было времени открыть книжку. Сейчас, благодаря тебе, у меня будет время открыть книгу, получить Талмуд, получить Тору. Так я тебе признателен, я тебе должен отплатить этим. Я тебе открою несколько секретов, это будет, тебе поможет развить свое дело. Это совсем другой подход. Да? Это не подход, который так принят вокруг нас, когда люди ведут себя очень жестоко, как конкурентам. Так, может быть, да, это один из важных моментов, одна из причин того, что люди так тяжело воспринимают успех другого. Кажется, что это за его счет. Так, не за его счет. Не за его счет. Я не говорю, что так просто работать над своей верой. Да, понятно, что это может брать время, да, но это то направление, да, это одно из направлений. Итак, это одна причина, недостаток веры. Вторая причина, которую мы сегодня приведем, это любовь к Богу. У нас есть заповедь любить Бога и заповедь любить людей. Это как раз те самые главы, которые мы читаем на этой неделе, да, вот в синагогах, это Харимот, Гдушим, там как раз говорится, есть там заповедь «люби ближнего своего, как самого себя». На иврите это «ваагавта, ваавтал реяха камоха». Реа. Реа – это как товарищ, люби ближнего своего, как самого себя. Вот. Так, очень интересно, что слово «реа», то есть «товарищ», оно имеет два значения. Раши, один из комментаторов Талмуда, говорит, что в некоторых местах по словам «реа» имеется в виду Бог, Творец. То есть, и в некоторых местах это человек «реяха», это твой друг, твой товарищ. И на самом деле, любовь к друзьям зависит от любви к Богу. Почему? Проще всего это как объяснить. Да, если у меня есть кто-то, кого я люблю и уважаю, да, к его детям я отношусь иначе, да, я к ним отношусь тоже лучше. Да, то есть, если я люблю Бога, так я люблю Его творение, да, я к ним отношусь иначе. Это не просто какие-то индивидуумы, да, которые тут мне докучают. Нет, это дети Бога, это другое отношение. Сам Бог, да, он любит, когда в этом мире есть мир. Да, и поэтому мир – это тот сосуд, который содержит все благословения. Есть такой мидраш, не мидраш, мудрецы приводят, что, я не знаю, была ли эта история на самом деле, но это записано очень-очень давно, что жили-были два друга, и так получилось, что их судьба разделила была, между их деревнями или городами была граница, проходила граница. И вот со временем один разбогател, а второй, он стал нищим, обнищал. И он обращается за помощью к своему богатому другу и говорит, может, чем-то поможем? Он говорит, конечно. Но как прийти? Да, граница закрыта. Ну, это смотри, да, есть возможность вечером, ночью, там есть особые ходы, да, есть, можно идти на границе места, где ты сможешь просочиться. И вот они решили, договорились о конкретной дате. И как назло, да, как раз, когда он проходил мимо, да, его поймали и обвинили в шпионаже. Человек ночью переходит границу. И не больше, не меньше смертная казнь. Смертная казнь. И он в панике, его богатый друг пытается что-то предпринять, но никакие связи не помогают. И вот на завтра его приговор уже должны привести в действие. Это смертная казнь. И вот этот бедный товарищ, который попал в эту тюрьму, говорит, ну вы мне хотя бы дайте вернуться, сказать моим родственникам до свидания, попрощаться с ними. Мы не можем это сделать. Они ему разрешили на том условии, что его друг, который живет в этой стране, если он зайдет в камеру вместо него, да, и если тот не возвратится, то казнят этого его друга, тогда мы готовы. Они так и сделали. Богатый пришел, сел в камеру, а бедный побежал домой попрощаться с родственниками. Это была грустная история, да, все плакали. Но когда он побежал обратно, он обнаружил, что его жена заперла снаружи все двери, чтобы он не смог выбежать обратно. И он не знает, что делать. Его друга, который сидит сейчас вместо него, могут казнить. До середины ночи он бился, пока не нашел какую-то лазейку, выбежал, ближе к утру уже приподбегает к границе и видит, что его друга, вот этого самого богатого, уже ведут на эшафот, собрались люди, царь, все. И он кричит, что это меня должны казнить, да, это он кричит издалека, что я обвиняемый, меня нужно казнить. А его друг, которого ведут сейчас на виселицу, он говорит, нет, это я виноват, да, это моя затея, вот, это я занимаюсь шпионажем, он не виноват. И вот началась перебранка между ними. Каждый из них хочет пойти и погибнуть. И это было настолько непривычно царю, что он пригласил обоих друзей к себе и выслушал всю историю с самого начала и говорит так, я вас освобождаю, я освобождаю обоих, но на одном условии. В том условии, что я смогу быть вашим третьим другом, что вы возьмете меня к себе в друзья. Да, когда Творец, он видит дружбу искреннюю, да, так, и он радуется этому. Он радуется этому. Если мы кого-то не любим, да, или кому-то относимся плохо, да, так, скорее всего, да, есть какая-то проблема в моих отношениях с Творцом. Или у меня что-то не увязывается, да, потому что если любовь к Творцу, она полная, так мы не можем пренебрегать его детьми. Это можно немного сказать чуть-чуть глубже, да, я надеюсь, что это не очень сложные вещи, да, потому что сейчас уже вечер, да, у нас, во всяком случае, в Израиле, да, я в Европе, может быть, люди уставшие, но один короткий момент. Когда есть общее дело, так человек забывает про свое эго. Люди, которые существуют ради себя и живут ради себя, такие вот эгоисты, да, только ради себя. Понятно, да, что любой человек, который преуспевает, это за его счет. Любой человек, который преуспевает, он его соперник. Да. Но если мы видим, если у нас есть общее дело, да, и вот это общее дело, оно преуспевает, я убираю свое эго. То есть я могу быть рад победе нашей армии, даже если я работаю в тылу. Но даже если я буду не тот, который получит ордена, и даже если меня не взяли на передовую, да, но моя радость в победе, она будет не меньше, чем тот человек, который воюет. Почему? Потому что это общее дело, это общая победа. В спорте, да, есть команда. Наверняка тот, кто забивает гол, наверняка нападающий. Да кто-то там защитник, да, и он, или там вообще сидит на скамье запасных, да, я не знаю, как это называется точно, да. Но радость победы, она общая радость победы. Когда мы говорим про учеников Раби Акива, наша цель в этом мире это максимально прожить жизнь достойно. И любой человек, да, в соответствии с этим, да, который исполняет волю Творца, это меня должно радовать. Тем более, если он учит Тору, тем более, если он делает хорошие поступки. Ведь наше общее дело, да, всех людей в этом мире, да, это осветить имя Творца, это жить так, чтобы и он был рад нам, да, и чтобы он был рад всем своим творениям. Несомненно, если мой товарищ будет в этом преуспевать, да, так при чем тут мой эго? Да, какой он соперник? Да, это же одна команда. Да мы же все вместе, мы же все заодно. У учеников Раби Акива этого не было. Пусть это было глубоко на внутреннем уровне, но этого не было. Это значит, что была какая-то проблема, очень тонкая, да, они были великие люди. Очень тонкая проблема, которую даже Раби Акива не видел. И в этом была основная причина их смерти. Почему? Если бы в их отношениях была какая-то видимая проблема, ее можно было бы исправить. Но так как это было глубоко внутри, и Раби Акива это не видел, и невозможно было это исправить, то не было другого выхода, а просто лишить их жизни. Почему это было так важно? Почему это было так важно? Почему нельзя было как-то, может быть, обойтись чем-то, может быть, более легким наказанием? Так тут нужно понимать, да, что Тора, которую мы изучаем, она отличается от каких-либо наук, да, или того, что мы учим в университетах, чем? Да, что это знание Творца. Это знание Творца, которое он хочет, чтобы оно передавалось с поколения в поколение. И когда мы учим Тору, наши знания это не верх наших стремлений. Тора должна менять человека. Тора должна менять человека, если кто-то сидит и учится, да, и может быть учится день, и два, и месяц, и год, и пять лет, и десять, но он не меняется. То есть его плохие качества остаются теми же, как он был, так это только хуже. Про это говорят наши мудрецы в Мидраш, что мудрец Торы, у которого нету хороших качеств, так он хуже, чем Невела. Невела — это такое грубое слово, это падаль. Почему хуже, чем падаль? Потому что падаль, у нее запах распространяется, ну, не знаю, там метров на 15-20, да, потом уже не слышно. Это человек мудрец Тор. И он известен как талант и гений. И при этом он не работает своими качествами. Да, он остается со всеми своими какими-то с жадностью, или там, завистью, или знаешь еще с чем, да. Так об этом узнает намного больше людей, это осквернение имени Творца. Мудрецы Торы, которые передают Тору, Всевышний делает так, чтобы те сосуды, которые передают Тору, должны быть чистыми от всех плохих качеств, которые только могут быть. Те люди, которых Тора изменила, исправила, они достойны того, чтобы Тора передалась через них дальше. Да, мы не будем наливать дорогое вино, которое стоит сотни шекелей за бутылку в магазине, да, в стакан, который только что сейчас, я не знаю, там какая-то грязь была. Да? Нужно хорошо вымыть стакан. Только тогда можно налить вино. Да? Если есть передача Торы из поколения в поколение, должны быть люди, такие люди, которые чистые, которые это время не только учились и знают, они также изменились в лучшую сторону. И этого не было. И поэтому эти люди должны были уйти. И интересно, что Раби Акива, когда он после всей этой катастрофы, сейчас он нашел новых учеников. Так первая вещь, которую он говорит им, что будьте доброжелательны друг к другу. Потому что те, которые были до вас, из-за этого погибли. Раби Акива понял причину всего этого. Это было поздно, да, но он понял причину всего этого. И это первая вещь, которую он говорит тем ученикам, новым ученикам, которых он смог воспитать, которых он поставил на ноги. Таким образом, да, я просто вернусь к тем вопросам, которые мы задали, чтобы все это подытожить и сделать какое-то заключение. Мы спросили, почему ученики Раби Акивы были так строго наказаны. Не было выбора. Не было выбора, и такие люди не могли быть звеном передачи Торы дальше. Почему Раби Акива не участвовал в этом? Почему Раби Акива не вмешался, не исправил их? Раби Акива мог и не видеть. Потому что их порча, скажем так, да, их ненависть, их это была даже не ненависть, не приязнь, да, недоброжелательство было на внутреннем уровне. И Раби Акива это мог не видеть. И поэтому Раби Акива не был за это наказан. С чем связаны те элементы траура, которые сейчас? Так то, что я говорю не от своего имени, это пишет Раби Хаим Азулай Хида. Еще в некоторых книгах написано, да, что на самом деле траур не по ученикам. О людях мы не можем справлять траур больше года. Нет такого. Мы знаем, что в Талмуде про Раби Акиву говорят особенные вещи. Да. Раби Акива Моше Рабейну видел, Моше Рабейну показали будущее. Да, и показали ему Раби Акива, кто такой Раби Акива, до той степени, что Моше Рабейну, он спросил у Всевышнего, у тебя есть такой человек Раби Акива, и ты передаешь Тору через меня. Да? То есть это был Раби Акива, он не было буквы в Торе, которую он не толковал. Со смертью его учеников, 24 тысячи, мы потеряли очень большой сегмент Тор. Да? То есть то, что необходимо, мы получаем. Да? Это обещание Творца народу, что Тора будет передаваться из поколения в поколение. Но очень большой сегмент был потерян. И наш траур связан с этой потерей. Это потеря Тора, и это траур действительно касается нас тоже, потому что и у нас нет этой части, и мы потеряли ту часть, которую могли бы получить, если бы ученики Раби Акива вели себя иначе. И радость Лагбомера, она также связана с тем, что эта смерть прекратилась, но не столько с этим, сколько с тем, что Раби Акива нашел в себе силы воспитать пятерых учеников. Мы об этом говорили, да, но я вкратце скажу, что эта вещь уникальная, да, и для нас это тоже, для меня, во всяком случае, да, это урок. В каком возрасте был Раби Акива, когда все это произошло? Мы знаем, что Раби Акива был простолюдин. До 40 лет он вообще не учился. Так мудрецы говорят, что в одном из отрывков Талмуда, что его жена, женщина, великая. Она была дочью олигарха, как бы Савуа, да, это был олигарх того времени. Было 3 богатейших человека в земле Израиля на тот период. И она вышла за него замуж, видя в нем потенциал. И папа ее полностью лишил ее наследства. Они жили в бедности. Папа был против того, чтобы она вышла замуж за этого простолюдина Акиву. Она поставила ему условия своему мужу. Да? Я выхожу тебя замуж только если ты идешь учить Тору. И она его послала учить Тору. И говорится в Талмуде, что через 12 лет он возвращается с 12 тысячами учеников. И он подходит к дому, и он слышит беседу. Он еще не зашел домой, слышит, как его жена говорит с каким-то соседом. Сын говорит, смотри, муж тебя оставил. Посмотри на свою жизнь. Да, ты живешь какая-то нищенка, да, муж непонятно, когда вернется. Она отвечает соседу, если бы я знала, что он хочет учиться, я бы еще на 12 лет его послала. Да. И Раби Акива, не заходя домой, развернулся еще на 12 лет. Через 24 года он вернулся, у него было 24 тысячи учеников. То есть люди многие думают, что это было 40 лет плюс 24, 64. Нет. В другом месте в Талмуде говорится так. Раби Акива, он жил 120 лет. Он умер не своей смертью, его казнили римляне. Так в 40 лет он был простолюдин, в 40 лет он учился и 40 лет преподавал. То есть его учеба, личная учеба только закончилась, когда ему было 80 лет. 80 лет. Только тогда он начал преподавать. То есть получается, что если он возвращается с учениками, это значит уже первый раз. Это плюс 12, 92 года. Он вернулся, и когда он вернулся во второй раз, это было 104 года. То есть Раби Акива, те 24 тысячи учеников у него были, когда ему было 104 года. То есть они умерли, ему было минимум 105. Да, 105 лет – это весьма преклонный возраст. У человека это проект жизни. Да, человек всего себя вложил в это преподавание, и в один прекрасный момент все рушится. Да, он теряет все, все, все. У нас есть прецеденты, да, есть история про одного мудреца Талмуда, Раби Йоханан. И у него был ученик, Раиш Лакиш, Раби Шимон бен Лакиш, которого он поставил на ноги. И они вместе с ним учились, он был его и ученик, и друг. И когда Раиш Лакиш умер, и вот Раби Йоханан, он сошел с ума. Мудрецы молились о том, чтобы он умер. Кто-то спрашивает, почему не молились, чтобы он выздоровел? Если бы он выздоровел, да и опять осознал, что у него нету друга, он опять бы сошел с ума, да? Человек, у него умер один ученик, сошел с ума. А тут у Раби Акива 24 тысячи учеников. Да весь проект жизни человек может войти в такую глубокую депрессию, из которой уже не выходит. Раби Акива в этот же день, да, в Лаг ба-Омер закончилась эпидемия. Это не эпидемия, да? Закончилась смерть учеников. В этот же день он пошел и поставил пятерых учеников. В этот же день. И это наша радость. Да, это наша радость, что Раби Акива нашел в себе силы. Да, в этот же день, да, начать все заново. Начать все заново, и это то, что, в принципе, является причиной того, что Тора, она передается дальше, да, вплоть до нашего времени, да. Это причина нашей радости в Лаг ба-Омер. Я хочу в завершение, как бы, на самом деле, да, я слышал, что нету более простой и дешевой вещи, чем уважать, почитать другого человека. И нету более дорогой вещи, чем почитать другого человека. Что имеется в виду? Уважать другого, сказать ему что-то хорошее. Есть на иврите слово лифарген, которое это не переводится, да, это трудно перевести на русский язык. Это дать человеку почувствовать хорошо. Это ничего не стоит. Это не стоит даже копейки. Это очень просто и дешево. Но это также и очень дорого. Потому что мы знаем, что сколько бед пришли в этот мир только из-за того, что кто-то кого-то якобы не уважал, кто-то кем-то был обижен, сколько войн из этого началось, сколько людей из этого погибло. Я слышал одного раввина, рав бен Пурат, что как-то он пересекся с бывшим мэром города Тель-Авив, да, он уже был в таком преклонном возрасте, да, этот мэр, секулярный человек, не религиозный. И вот этот вот мэр, он спрашивает у раввина, он его спросил: ты знаешь, какое самое популярное израильское традиционное блюдо? Раввин ему говорит, я не понимаю, так сказать, я редко по ресторанам хожу, да, я не очень знаю, какое популярное блюдо. Да. Вообще тут есть ашкеназим, да, там сфардим кушать чем-то остренькое. Да. Ну, я тебе скажу, да, ты знаешь, какое блюдо самое популярное? Говорит, какое, да? А наши мухлим хады ташини, да, это значит, что люди кушают друг друга. Здесь в Израиле, я говорю сейчас о общей публике, да, люди любят кушать друг друга. Что значит кушать друг друга? Да? Сколько удовольствия опять же, да, человек может получить, унижая другого, танцуя, так сказать, на его костях. Да, насколько мир наш сейчас наполнен всем этим ненавистью. Люди смакуют позор другого человека. И вряд ли без этого вообще бы, так сказать, люди покупали газеты или включали бы телепрограммы, потому что это то есть самое пикантное, да, о чем можно поговорить, в принципе. Да? И вот все мы, да, мы не выбирали поколение, в котором родимся. Да? Вот мы сейчас здесь находимся. Да? И вот вы знаете, как был Ноев ковчег, да, который вот среди всего бушующего моря. Да, у нас, слава Богу, есть Тора. Да, и мы сейчас столкнулись, да, с тем, что называется вот, смерть учеников Рабби Акива. То есть для нас всех это может быть уроком. Да, и по этой причине, да, у нас есть траур, что не только о той Торе, которую мы потеряли со смертью учеников, но и может быть то, что происходило тогда, может помочь нам поменять нашу речь, наш образ жизни, наше отношение к другим людям, чего, в принципе, всем и желаю, да, и надеюсь, что мы будем достойны получения Торы. Именно в этот период самое время подготовить себя к получению Торы. И работа над нашими личными качествами сейчас, это наверняка будет самая лучшая подготовка к изучению Торы. Большое спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Элияу. Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли также силы подключиться к нашему уроку. Мы это очень ценим. И есть вопросы. И я жду ваши вопросы, друзья, далее. Первый вопрос. Почему 24 тысячи учеников Рабби Акивы умирают перед Шавуотом? Если некому принять Тору, то какой смысл в Шавуоте?
Очень хороший вопрос, да. Дело в том, что в этом-то и была к ним претензия. Как раз тот период, когда человек вроде как должен взять себя в руки, то есть от Песах до Шавуот, и начать что-то с собой делать. Я хочу привести, интересная была традиция, был такой город Келем, и там была Ишива, и был дедушка из Келем. У них было принято, если мы откроем шестой раздел Перкей Авот, там приводится 48 путей приобретения Торы. Так у них было принято так. У нас есть 49 дней от Песах до Шавуот, чтение Омерот, от второго дня Песах до Шавуот, то есть Шавуот это 50-й день. Каждый день они учили определенное качество и работали над ним. То есть это 48 дней, 48 качеств. И 49-й день перед Шавуот они повторяли все. Они все повторяли. Это была подготовка к Шавуот. В этом как раз была и претензия к ним, к этим ученикам, что они не использовали это время для работы над собой наоборот. Они продолжали. Просто я просто об этом не говорил, да, но раз вы упомянули, это вещь парадоксальная. Если они умерли за вот эти вот 33 дня, да, 32 дня, то получается, что ежедневно было около 700 похорон. Не дай бог, такое явление, да, оно должно пробудить какие-то мысли, да, и это не помогло. Они все умерли, никто не справился, да, никто не смог повернуть колесо вспять. Теперь вы спрашиваете, что будем делать мы? Так Всевышний, он заключил завет, что Тора не забудется из народа Израиля за поколение. Да? Понятно, что это связано с нашим выбором, да? Но Всевышний знает и прошлое, и будущее. Это не влияет на наш выбор никаким образом. Да? И он знал, Творец знал, что будут преемники. Будут преемники. Да? И поэтому в плане передачи Тора не было никакого пробела. Не было пробела. Да? Но к ученикам Рабби Акивы была претензия.
Спасибо, Рав Элияу. Следующий вопрос. У Раши сказано, колено Зимрия собралось и потребовало от него. Мы осуждены на смерть, и ты бездействуешь. Сангедрин 82а. Говорит Аризаль, что Зимри – это Рабби Акива, а 24 тысячи его учеников – это те же, кто гибнет от мора в истории с Пинхасом. Если все ученики опять погибли, получается, исправление так и не произошло?
Вы касаетесь очень глубокого вопроса. Это связано с Каббала. Да? То есть у нас скрытая часть Торы. Есть великий каббалист Рама Мипана, который говорит подробно. У нас есть понятие о реинкарнации. То есть то, что мы называем гильгулей нешамот. Гильгуль нешама – это значит, что душа человека может прийти в этот мир для исправления. И тот момент, который вы упоминаете, да, подробно разъясняет Рама Мипана, это началось намного раньше. Началось с двумя сыновьями, Шимон и Леви. Но если мы хотим ответить на то, что вы спрашиваете, в полной мере нам потребуется как минимум полчаса. Я прошу прощения, просто вряд ли смогу это сейчас сделать, потому что есть еще люди, слушающие это. Может быть, я не знаю, как в каком формате это сделать, потому что это отдельная история. Вот. Я просто буду вынужден отложить это, да, может быть, в следующий раз начать с этого. Да, это хороший вопрос. Может быть, в письменной форме вы сможете ко мне обратиться через канал, да, и тогда я смогу вам написать более подробно.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Мы можем не слышать Хевруту из-за чрезмерной эмпатии, если нам очень важно, чтобы он правильно понял сугью. Возможно, и ученики Раби Акивы не могли слышать друг друга из-за любви друг к другу.
Ага. То есть, интересно, вы говорите, что... я понимаю, что вы имеете в виду. Видимо, как иногда мама, да, она закрывает глаза на проказы ребенка. Вроде как чрезмерная любовь, они закрывали глаза. Но мы видим, что мудрецы говорят не так. Мудрецы говорят, что они неуважительно относились друг к другу. Да? Если бы была любовь среди них, то вряд ли бы это переходило в неуважение. То есть однозначно, наверняка не любили друг друга и уважали в какой-то мере, да? Но не в той мере, в которой с них это требовалось. То есть там был там этот элемент неприязни.
Спасибо, Рафилео. Раби Акива начал учиться в 40 лет. Как же нам нужно учиться, чтобы достичь таких высот?
Это хороший вопрос. Да, ну, во-первых, это уже вселяет надежду. Да, Раби Акива начал учиться в 40 лет. И он не единственный, да, есть еще истории про многих мудрецов Торы, которые начали в очень зрелом возрасте. То есть, во-первых, это вселяет надежду. Во-вторых, есть очень интересное явление, которое можно сказать на иврите «Аба литаэр мисаимло», да, «мисаим» на слово «сиюо». Человек, который приходит очиститься, ему помогают. Допустим, вы поднимаетесь на сотый этаж. И вам кажется, что вы больше, чем 50 не осилите. Да? Но на 50-м этаже вы обнаруживаете лифт. Примерно так это выглядит. Да? Мы в наших руках это начать. Да? То есть начать первые шаги. И когда мы делаем максимум то, что от нас зависит, мы вдруг обнаруживаем, что нас поднимают на лифте. Да? Это может сказать с уверенностью, что это только тот, кто это испробовал. Но это правило в нашей духовной работе, что когда мы с нашей стороны делаем максимум, мы обнаруживаем вдруг, что есть такая помощь свыше, что наши результаты, они превосходят любые наши ожидания. Да? И теперь мы должны также понимать, да, что Творец, он не требует от всех нас быть учениками Раби Акивы или Раби Акивы. Да? Каждый из нас это индивидуум. У каждого из нас есть свои какие-то преимущества, есть какие-то свои недостатки. И Всевышний не придет ко мне с претензией, почему я не был Моше Рабейну, или почему я не был Раби Акива. Да? Ко мне могут прийти с претензией, почему я не был Илья Улевин. Да? Поэтому, да, наше дело, оно очень простое. Да? Это то, что я со своей стороны, в силу своих особенных качеств, да, и ситуации, кто-то работает, у кого-то еще какие-то заботы. Если я в этой ситуации делаю максимум, да, это то, что Всевышний от меня хочет, требует, и это мурат. И еще раз, результаты, они будут превосходить ожидания, это однозначно.
Спасибо, Раф Элиау. Пишут в чате, было бы интересно получить урок про Гилгулим.
Заташем, да.
Да, Раби Акива. Да, спасибо. Следующий вопрос. Есть еще у вас время?
Да.
Ага, есть немного вопросов. Можно ли связать смерть учеников Раби Акивы с нашими реалиями, короной? И то, что к счету Омера сейчас эпидемия сошла на нет в Израиле.
Это интересное примечание, да? Я не думал на эту тему насчет того, что безразлица сошло на нет, да? Но, во-первых, так сказать, к сожалению, мы не живем в узком мире, да? Мы находимся, к сожалению, да, эта эпидемия, да, она еще буйствует во очень многих странах, да? И все то время, пока люди страдают, да, нам еще рано радоваться, да? Но то, что вы подметили, что у этого есть причина, это совершенно верно. Да? То есть мы знаем, что многие раввины, да, тех, кого мы учимся, да, они нам говорят, в каких вещах нам нужно постараться укрепиться, да, какие могут, несомненно, мы ищем те причины, по которой на нас эта напасть свалилась, да, как бы не сейчас место это разбирать подробно, да, но вы совершенно правы. Вот, и на самом деле мы не знаем полностью расчета Творца, да, то есть это может быть и наказание, да, и это может быть, что это построение какого-то счастливого момента, да, к которому мы сейчас все стремимся, да, один из моментов, который вот я сейчас вижу, что так как мы связаны с преподаванием не только в Израиле, а в разных странах, да, например, да, вот как это выглядит не странно, но именно вот с пандемией количество людей, занимающихся серьезно, очень выросло, да, и качественно, и количественно. Мы не знаем пути Всевышнего, да, но вы правы, что с нашей стороны мы должны делать какой-то анализ, вы правы.
Спасибо большое, Рав Элияу. И здесь пришло уточнение на вопрос. Я имел в виду, что мы боимся, что наш близкий ошибется, что часто видно в семьях, когда один не может слышать другого из-за того, что желает ему блага. Также и ученики Раби Акивы, возможно, не могли допустить, что Хеврута поймет неправильно, может, это проявление чрезмерной эмпатии.
Я пытаюсь просто понять вопрос. Это тяжело, я понимаю, что это очень тяжело в чате хорошо разъяснить. Да. Обычно такие вопросы, да, лучше, так сказать, когда есть диалог. Вот, но так или иначе, еще раз, да, у человека есть симпатия к своему близкому, и он, извините, теперь я вас еще раз побеспокою, может быть, прочитать.
Да, конечно. Я прочту все полностью. И первую и вторую часть вопроса, может, нам станет яснее. Мы можем не слышать хевруту из-за чрезмерной эмпатии.
То есть, я его слишком уважаю и люблю, поэтому
да.
Я не хочу видеть ошибок. Я закрываю глаза на его ошибки.
Да.
Да, и что, в чем продолжение?
Что очень боимся, что наш близкий ошибется, что часто видно в семьях, когда один не может слышать другого из-за того, что желает ему блага. Также и ученики Раби Акивы не могли, возможно, не могли допустить, что Хеврута поймет неправильно.
Так почему тогда они, почему тогда они относились друг к другу с неуважением? Да, если он Хеврута, это то есть человек, с которым они занимались. Да, он, если вообще, в принципе, да, тот, кто знаком немножко с миром Ишивот, это очень, особенно те, кто прошли через, скажем, академические заведения, да, и они оказались в Ишиве, для них будет очень интересно открыть и увидеть совершенно другой мир, да, если где-нибудь в библиотеках, да, института можно услышать, как летают мухи, то в Ишиве есть шум и борьба. Один из путей, из тех 48 путей приобретения Тора, это миюдерехерец. Что это миюдерехерец? Нам нужно быть вежливыми и обходительными. Но когда дело касается изучения Торы, мы оставляем вежливость немножко в сторону. Да? То есть нужно уметь оттачивать вопросы до конца, не оставлять пробелов. Да? И написано, человек, который стесняется, не может учиться. Да? Слишком стеснительный человек, он не может пойти и спросить у раввина вопрос. Слишком стеснительный человек. Тут нужно отставить в сторону стеснения и нужно, как говорится, биться до конца ради правды, но с уважением, да, с уважением, с пониманием, с принятием другого человека. Да? То есть нету места в Бет-Мидраш для реверансов, да? Потому что как мы не можем передавать правду дальше, если мы не отточим до последних. Наше знание – это не догма, да? Это знание. Да? Знание, оно построено на вопросах, на выяснении вопросов. Нам нельзя оставлять пустых мест, пустых пробелов. Да? Тем более, да, если ты тот человек, который передаешь Тору дальше. Да? Поэтому, как бы то ни было, да, они любили друг друга, они уважали, и из-за этого они не хотели кого-то ранить. Да? И они просто не уважали, и поэтому у них внутри что-то происходило. Это ненормальная ситуация между людьми, которые живут ради одного дела, да, которые передают Тору. Да. Так или иначе, это есть претензия к ним.
Спасибо. Еще уточнение, как мы можем из чата, что я не закрываю глаза на его ошибки, а наоборот, накидываюсь на него за мельчайшие ошибки. Так очень хочется, чтобы он правильно понял. И это неуважение, которое приходит...
Теперь я понимаю. То есть то же самое было с учениками Раби Акива, что они накидывались друг на друга за мельчайшие ошибки. Накидываться не проблема. То есть, еще раз, да, на мужа или на жену не надо накидываться. Вот, есть другие пути. Да? Но когда мы говорим о изучении Торы, да, тут накидываться поощряется. Только это должно делаться с уважением. Да? То есть, для чего люди собрались здесь? Да? Мы собрались здесь, чтобы оттачивать правду. Да? Поэтому есть шум. Да? Вы заходите в Бет-Мидраш, в то место, где учат Тору. И сидят там тысячи человек. Да? Вы знаете, гул. Почему? Потому что люди учатся. Люди выясняют, видите, жаркие споры. Почему? Они оттачивают. Нужно накидываться. Это не проблема. Проблема, что вот тот самый поступок, который другой человек делает с уважением к другому, они делали с пренебрежением. Они не радовались достижениям другого человека, не радовались их успехам в изучении Тору. Да? Это была корневая проблема. И тут, как говорится, трудно сказать, что это было проистекало из любви. Да? И Всевышний, который видел корень проблемы, к сожалению, так сказать, это привело к таким результатам.
Так, сейчас я как раз просматриваю чат.
Я надеюсь, что как бы публика не очень устала, потому что мы как бы немножко уже...
Здесь последний вопрос.
Да.
Уважаемый Раф, поразительный пути Творца. Тора Раби Акивы, которая Моше Рабейну недосягаемости, Всевышний дал потомку Гера, и Машиах дальний потомок Гера Рут. Можно ли сказать, что это для того, чтобы евреи не заносились... И принижали себя, если правильные.
Это интересное примечание. Действительно, Раби Акива, он является потомком Гейрим. Гейрим это, то есть, прозелитов, людей, которые пришли в еврейский народ извне. И это не только Раби Акива, и не только царь Давид, который был правнуком Рут. Это на протяжении всей истории. Да, если мы откроем любое издание Торы сейчас, комментарий Ункилус, он был племянником Тита, да, римского императора. Он был герцедек, это Шимая и Евталион, это более древняя эпоха, это еще до разрушения храма, они были из потомков Гейрим, да, были руководители еврейского народа и так далее. Написано в наших книгах, и это приводит Рамбам, да, в Илхот, Талмуд, Тура, Рамбам приводит, что есть три короны, которые Всевышний дал еврейскому народу. Есть корона царства, есть корона кигуна, то, что называется первосвященники, и есть корона Тора. Корона царства, ее заслужили потомки царя Давида. Корона, и Машех будет из их потомков, да. То есть царь, которого мажет. Теперь корона первосвященства, это потомки Аарона, брата Моше первосвященника, как все куганим, да, которые до сих пор есть, да, это прямые потомки Аарона. Корона Торы, она дана всем, и каждый, который желает, может прийти и заслужить ее. Написано там же, и Рамам тоже это приводит, что Мамзер, мудрец Торы, он выше, чем первосвященник Амаарец, то есть простолюдин. Другими словами, да, основное мерило для нас, да, это не то, откуда человек произошел, это не его родословное, а те поступки, которые он делает, это тот путь, который он проделал. Да, и тем более человек, который сделал этот шаг, да, он принадлежал к другому народу. И в принципе, да, более семи заповедей на него не возлагалось, он делает этот шаг, и он сейчас исполняет заповеди Творца, чтобы исполнять его волю, да, это огромная заслуга. И вот все те примеры, которые вы приводите, это совершенно верно, да. Это нас обязывает, да, и это нас обучает правильным пропорциям, да, знать, что основное, что второстепенное. Совершенно верно, да, Раби Акива был из потомков Гейрим, да.